Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Шклеревский. Секретное следствие. Глава первая. В свежий и прохладный декабрьский вечер, в половине одиннадцатого к освещенному подъезду бельгийской гостиницы, находящейся на одной из многолюдных петербургских улиц, подъехала извозчичья карета. Швейцар подошел к ней, отворил дверцы и, заметив внутри женскую фигуру, громко провозгласил обычное «пожалуйте». Ответа не последовало. «Должно быть, заснуло», — подумал швейцар и обратился к извозчику с вопросом: «Ты кого привез?»
«А кто его знает?» — флегматично отвечал чухонец. «Взял я на площади у Большого театра. Шли две какие-то барышни, а за ними лакей. Ну, вот они-то и позвали меня и сказали везти к вам. Одна барышня села, и я повез, а другая с лакеем повернул назад».
Швейцар пошел в подъезд за фонарем и, возвратившись, осветил им внутренность карет. В сидевшей женщине он тотчас же по костюму узнал действительно квартировавшую в его гостинице недавно приехавшую из провинции даму. Это была прелестная молодая блондинка лет 22-3, с роскошными темно-русыми волосами, вьющимися от природы локонами, что избавляло ее от всяких шиньонов, с нежным профилем и миловидным личиком. Сейчас она сидела, или, правильнее, полулежала, вытянув ноги и откинув в самый угол кареты голову, которая страдальчески склонилась в левую сторону. Костюм дамы составляли бархатная бурка, подбитая мехом ангорской козы, и шляпка, накрытая белым шерстяным пушистым платком, из-под которого выбились ее красивые волосы. «Так и есть, спит», — подумал швейцар, но, взглянув пристальнее на лицо сидевшей, он вздрогнул и отшатнулся. Оно было обезображено страшными судорогами и сжалось в гримасу. Голубые глаза смотрели безжизненно. «Сударыня!» — громко и испуганно вскричал швейцар, сильно дернув незнакомку за шубку. Головка немного качнулась, но отклика не последовало. «Черт!» — крикнул он извозчику. «Ты к нам привез ведь мертвую!»
«И что ты?» — протянул тот. «Живую! Мы 10 минут не ездили. Как садилась веселая была, смеялась с подругою».
Швейцар еще раз заглянул в карету, с недоумением развел руками и решился крикнуть во все горло: «Городовой!» Блюститель порядка не замедлил тотчас же явиться, подобрав палаш и поправляя щетинистые усы. Карета и подъезд вмиг были окружены толпою любопытных прохожих. Из гостиницы также высыпала прислуга. Выслушав швейцара, прибывший городовой подал свисток своему товарищу, чтобы сдать ему пост около кареты, а сам, пылая рвением известить поскорее о происшествии начальства, схватил с азартом за вожжи первого проезжавшего свободного легкового извозчика, вскочил к нему в пролетку и, вытянув, как водится, по спине палашом, чтобы тот не отговаривался, велел трогаться. Толпа все более и более увеличивалась, несмотря на то, что явившиеся околоточные надзиратели и городовые просили честно и благородно разойтись. Тут же около кареты стояла выскочившая из гостиницы в одном легком платье горничная приезжей дамы. Голова у молодой девушки была опущена, руки скрещены на груди. По лицу ее лились горячие слезы, рыдать и причитать ей запретили. Прибыли старшие чины полиции и я, исправлявший в то время должность местного участкового судебного следователя и позднее всех врач. Последний предложил для осмотра трупа отправить умершую в больницу, и карета двинулась под конвоем полиции в сопровождении врача и меня. Номер, занимаемый приезжей дамой в гостинице, был
опечатано, к нему приставлен городовой. Я заметил, что прибуду в гостиницу тотчас же после составления судебно-медицинского акта. По документам умершая оказалась женою коллежского асессора Зинаиды Александровны Мажоровской. Муж ее, Аркадий Николаевич, 40 лет, как объяснила горничная, помощник одной из подмосковных губерний и служит председателем земской управы. Мажоровские выехали из своего имения вместе, сначала в Москву, а затем в Петербург, чтобы провести здесь предстоявшие рождественские праздники. Но в Москве Аркадия Николаевича задержали какие-то важные дела, а потому он отпустил Зинаиду Александровну одну, так как ей хотелось поскорее увидать Петербург, где она получила образование в одном из институтов, и свою хорошую знакомую Авдотью Никаноровну Крюковскую. Других знакомых здесь у нее не было. По приезде в Петербург Мажоровская сделала визит этой даме, и с тех пор каждое утро Крюковская заезжала за Зинаидой Александровной в гостиницу и увозила ее с собою на целый день. Мажоровская постоянно обедала у нее и возвращалась домой в экипаже Крюковской лишь для ночлега. При этом горничная добавила, что в день происшествия госпожа была совершенно здорова, и, уезжая по обыкновению из гостиницы с приехавшей за нею Крюковской, была очень весела, потому что при ней же получила от мужа, с которым она жила в полном согласии и любила его, телеграмму, извещавшую, что через сутки он выезжает из Москвы к ней в Петербург. Извозчик, привезший в бельгийскую гостиницу Мажоровскую мертвой, показал мне то же самое, что он говорил и швейцару. Заявление прислуги гостиницы о пребывании в Петербурге Мажоровской вполне согласовывались с показаниями горничной, но кто была дама, навещавшая приезжую, она не знала. Мажоровская проквартировала в гостинице 8 дней, и утром того числа недельный счет был оплачен ее горничной. Вдова надворного советника Авдотья Никаноровна Крюковская, вызванная моей повесткой, дала показания, что она несколько лет знакома с семейством Мажоровских, была дружна с Зинаидой Александровной и воспитывалась с нею в одном институте, хотя окончила курс ранее нее. Она очень обрадовалась приезду Мажоровской в Петербург, и они были почти все время неразлучны, тем более что Зинаида Александровна приехала без мужа. Они посещали вместе магазины, библиотеки и по вечерам театры, преимущественно Мариинский, где у Крюковских была абонирована ложа на оперу. Мажоровская казалась совершенно здоровой, но подруге своей она неоднократно жаловалась на какую-то странную боль под ложечкой, и свидетельница советовала ей обратиться к врачу. Боль эта появлялась и проходила у нее мгновенно, и Мажоровская становилась, как всегда, веселой и шутливой. В день смерти, кроме этой боли, она жаловалась еще на шум в ушах и голове. Поэтому и рассталась с нею ранее обыкновенного времени, несмотря на просьбу пробыть еще немного. В этот вечер Крюковская не могла, по ее словам, предложить Мажоровской свой экипаж, так как он был взят ее матерью, при которой жила Крюковская. А ожидать ее возвращения Мажоровская не захотела. Но, квартируя на Офицерской улице, недалеко от Театральной площади, где стоят наемные экипажи, Крюковская проводила туда свою подругу в сопровождении лакея и сама усадила ее в нанятую карету. Прогулка и прохладный зимний вечер благотворно повлияли на Мажоровскую. Казалось, болезнь ее совершенно прошла. Прощаясь с Крюковской, Мажоровская была в самом веселом расположении духа. «У меня не было, — заключила Крюковская, — ни малейшего предположения, что Зинаида может даже заболеть в этот вечер серьезно. Вдруг я узнаю, что она умерла». «Вы от кого это узнали? — спросил я. — От человека из гостиницы, которого прислала ко мне горничная Зинаиды с горестным известием. Мать Крюковской, статская советница Мария Ивановна Матвеева, подтвердила во всем слова дочери и также упомянула, что Мажоровская жаловалась ей на головную боль. Матвеева очень сожалела, что необходимость
заставил ее отлучиться в этот день из дому